Елизавета Дворецкая. «Ведьмина звезда». Книга первая. Последний из Лейрингов. В один из последних дней жаркого месяца в усадьбу Бьорклунд явился гость. Стоял теплый полдень, все двери в доме держали открытыми, так что без огня было светло, и ветерок заносил даже в девичью запах близкого моря. Хозяйка с сестрой кроили рубахи. Услышав со двора крики, что кто-то едет, Бьярта и Тюра разом вскинули головы и глянули друг на друга. «Едет!» — взволнованно повторила фру Бьярта. «Едет, кто-то едет, ты слышишь? Новости! Это наши новости едут!» Бросив ножницы, Бьярта бегом кинулась из девичьей, задела кусок полотна и сбросила его на земляной пол, но даже не оглянулась. «Это она-то, прилежная и бережливая!» Поневоле хозяйка Березняка. Каждый день они с Тюрой вынимали руны, и вот сегодня им были обещаны новости. Тюра подхватила с пола недокроенный клин, бросила его обратно на стол и побежала за старшей сестрой. На тропе виднелись фигуры трех всадников. Прикрывая рукой глаза от солнца, Бьярта силилась поскорее разглядеть гостей, и сердце ее стучало. Хоть бы что-нибудь узнать. Любые новости будут лучше неизвестности. 5 месяцев Стормунд в походе, за это время можно весь морской путь проплыть, а он собирался гораздо ближе. Тот торговец, которого он взялся провожать, намеревался плыть не дальше Эльвинеса. Не рукой подать, но и не так же долго. Конечно, ему могла подвернуться новая возможность, а он человек увлекающийся, но не может же он забыть, что жена ждет его дома. «Это всего-навсего Ульвмот», — разочарованно сказала у нее за спиной Тюра. «Нечего было бегать». «Да уж этот пень хорошего не скажет», — Бьярта с досадливым вздохом опустила ладонь и сложила руки на груди. «Ну уж теперь надо встречать, раз вышли». Ее правильное строгое лицо стало замкнутым и недружелюбным. От соседа новостей о Стормунде ждать не приходилось, и Бьярта не могла ему простить своего разочарования. Любят же иные люди бегать по гостям, будто им дома делать нечего. Ульвмат Тростинка из усадьбы «Овечий склон» получил свое прозвище, как иногда бывает, наоборот, потому что отличался изрядной толщиной, а к 50 годам так растолстел, что с трудом ездил на лошади и нечасто выбирался из своей усадьбы. Но и мысленные попреки Бьярты были не совсем несправедливы, потому что Березняк он навещал чаще других. У прижимистого Ульвма доводилось немало разного добра, и размашистый Стормунд бывал ему что-то должен почти постоянно. Правда, сейчас Бьярта поджимала губы со вполне законным презрением. Со старыми долгами они расплатились, а новых сделать еще не успели. Подъезжая, Ульвмат еще издалека приветливо кивал. Его широкое, с крупными чертами лицо раскраснелось от долгого пути, но маленькие голубоватые глазки из-под морщинистых век с удовольствием разглядывали двух женщин у ворот. Фру Бьярте сравнялось 30 лет, а сестре ее — на 2 года меньше, и обе они среднего роста, стройные, с приятными чертами лица, смотрелись 2 березками. А Ульвмат Тростинка был не из тех, кто с годами делается равнодушен к женской красоте. «Приветствую тебя, Бьярта, дочь Сигмунда!» — с трудом дыша выговорил он, приблизившись к воротам. «Да будет всегда мир и достаток в твоем доме!» Один из его людей помог хозяину сойти на землю, и Ульвмат придерживался рукой за седло, стараясь отдышаться. «Приветствую тебя, Ульвмат, сын Ульфгарда», — с холодной вежливостью ответила Бьярта. «Я рада таким знатным гостям, особенно когда они приходят так неожиданно». Ульвмат пошарил взглядом возле хозяйки, но Тюра исчезла. Только ее дочка, 8-летняя Аста, мельком выглянула из-за спины тетки, задорно глянула на толстого соседа и снова спряталась. Бьярта провела Ульвмада в гридницу и усадила. В доме казалось пустовато. Работники были в поле, только женщины переговаривались и стучали ножами в кухне, да 3-4 хирдмана в углу гридницы играли в кости. Ветер зрелого позднего лета гулял из одного покоя в другой, точно сам старый дом дышал полной грудью, стараясь надышаться перед долгой душной зимой, когда все двери закроют и под крышами день и ночь будут дымить очаги. После светлого дня полумрак в гриднице давал отдых глазам, а разглядывать тут было нечего. Ни ковров, ни узорных досок не имелось, скамьи и изрезанные ножами столы потемнели от времени, столбы потрескались, и резьба снизу пострадала от долгих лет. Кое-где из щелей между бревнами торчали клочья мха. Шестилетняя Кайя, хозяйская дочка, любила выковыривать мох, а заботливая Аста не всегда успевала запихать его обратно. Возле очага играли котята, служанка подогревала кашу для детей в маленьком бронзовом котелке с тремя ножками в виде овечьих копытец, которые не вешали над огнем, а ставили прямо в угли. И этот котелок грел кашу еще для тех детей, поминальные камни которых уже наполовину вросли в землю. «О твоем муже, как видно, еще нет вестей». Ульфмат огляделся, словно ждал, что вести будут развешаны по стенам, но там виднелись лишь пустые крючья для оружия. «А ведь уже полгода, как он ушел в поход, так? Ему уже можно бы и вернуться». «Морской путь велик», — досадливо ответила Бьярта. «Всегда-то этот жирный тюлень норовит ужалить в самое больное место. И не полгода, а 5 месяцев. Он ушел после праздника Дис». «Значит, поход складывается удачно, раз он не спешит возвращаться». «Да уж», — Ульфмат провел ладонью по взмокшему лбу и вытер ее о колени, ухмыляясь в бороду. Широкая и густая борода оставалась светлой, и только возле самых уголков рта можно было разглядеть две рыжие сидеющие прядки. «Это хорошо, если поход складывается удачно. Значит, вам будет чем платить дань, когда Асвальд сутулый явится опять. Не то, что в прошлом году. Чтобы великаны взяли Асвальда сутулого и весь его род». Вспомнив прошлый год, Бьярта в досаде ударила себя кулаком по колену. «И все их троллиное племя». Ульфмат негромко засмеялся. «Приятно видеть женщину в таком решительном расположении духа», — одобрил он. «В этом ты и мужу не уступишь». «Да, мужу. Видно, он с теми купцами заплыл далеко. А может, нанялся в дружину к какому-нибудь конунгу?» «Мой муж сам знает, что ему делать», — Бьярта уколола соседа сердитым взглядом. «Легко рассуждать, сидя дома. Тебя, Ульфмат, надо прозвать не тростинкой, а восточной кукушкой». «Хоть бы раз ты сказал о чем-нибудь приятном!» По народным поверьям скандинавов, голос кукушки с востока предвещает несчастье.
«Я хотел бы сказать что-нибудь приятное, но...»
«А вот и ты, Гевюн ожерелий!» Обернувшись на легкий шум шагов, Ульфмат увидел Тюру с ковшиком пива в руках. Ковшик был простой, деревянный, под стать ее серой рубахе и некрашенному платью с бронзовыми застежками. Но Ульфмат расплылся в улыбке так, что его проницательные и насмешливые глаза спрятались в морщинах. Серое вдовье покрывало лишь подчеркивало свежесть и миловидность лица Тюры, и каждое ее движение было полно такой мягкой, изящной прелести, что никакая жена конунга в роскошных цветных нарядах не показалась бы Ульфмату лучше. Она была как березка, что плавно поигрывает ветвями на летнем ветерке. Загляденье! Любой, у кого есть глаза, сразу скажет: «Эта женщина достойна лучшей участи». «Ты устал по дороге, выпей пиво», — приветливо сказала Тюра, подавая ему ковшик. «Да не вставай, сиди». Ульфмат, правда, лишь сделал вид, что хочет встать ей навстречу, и с готовностью расслабился опять. «Я подумал, что, может быть, ты захочешь в придачу к пиву наградить меня поцелуем», — лукаво щурясь ответил он. Тюра засмеялась, и он добавил: «Был ведь такой обычай в старину, ты знаешь?» «В старину жизнь была совсем другая», — отдернула его Бьярта. «Тогда в гости не ходили без подарков». Не то чтобы она уж очень жаждала от Ульфмата подарков, ведь болтали, что от его покойной жены осталось много всяких украшений, а здесь ни одна Тюра заслуживала лучшей участи. Но Бьярте было тошно смотреть, как старый расплывшийся тюлень заигрывает с ее родной сестрой. И Тюра могла бы держаться построже, а то она все улыбается по простоте, а он сейчас не весть что вообразит.
«А нам теперь не до старинных обычаев», — продолжала она. «Нам бы найти, чем дань заплатить. Тебе-то, Ульфмот, наверное, не о чем беспокоиться. У тебя-то всегда что-то припасено».
«Да, как водится», — Ульфмот со скрытым довольством кивнул.
Отпив из ковша, он поставил его на колени, придерживая обеими руками. «У меня есть на дань, и даже найдутся подходящие дары для благородной женщины, если я вдруг надумаю жениться. Все ведь может быть, правда, Тюра?»
Он слегка подмигнул вдове, и Тюра с мягким смущением рассмеялась. У нее было такое лицо, что улыбка не просто шла ему, а казалась его неотделимой частью. Что-то мягкое, любовное просвечивало в каждой ее черте, и всякий, на кого она бросала взгляд, сразу чувствовал себя согретым и обласканным. Всегда спокойная и приветливая, Тюра никогда не злилась и не досадовала, как будто все жизненные невзгоды проходили мимо, ее не касаясь. Но именно она-то и была сердцем всех домашних забот. Она кроила домочадцам одежду, ставила хлеб, лечила скотину, мирила ссорящихся, утешала опечаленных, разгадывала сны, возилась с детьми, выхаживала больных, казалось бы, когда ей еще улыбаться. Ульфмот уверял, что такого пива, как она, не умеет варить никто в трех днях пути во все стороны. Дальше ему не случалось бывать. День-деньской Тюра хлопотала, другая бы, твердила, что с ног валится, а благодарности не видит. Но при взгляде на Тюру возникала только одна мысль. «Вот счастливая женщина!» Счастливое состояние духа, гораздо большее богатство, чем ожерелье и кольца, и Тюра, дочь Сигмунда, своим примером доказывала это каждый день. И несмотря на то, что ее муж 4 года назад погиб в море, после чего она и перебралась жить к сестре, никому и в голову не пришло бы назвать ее Хель, прозвищем вдовы. При взгляде на нее сразу хотелось улыбнуться, и многим казалось, что вдовье покрывало ей совсем не идет. Разговор о сватовстве Тюра не поддержала, а напротив намекнула, что гостю пора бы объявить цель своего приезда. «Наверное, нелегко тебе было выбраться из дома, когда в большом хозяйстве столько забот», — сев на скамью, заметила она. «Как ты управился с жатвой? Нет ли каких-нибудь новостей?» Ее дочка Аста приткнулась рядом и взяла мать за руку. Ульфмот еще некоторое время разглядывал их, очень похожих друг на друга. Потом повернулся к Бьярте.
«Ты тут сказала, хозяйка, что в гости надо ездить с подарком. Так у меня есть подарок».
«Не может быть», — фыркнула Бьярта. «А я думала, скорее камень поплывет».
«И если он не слишком придется тебе по вкусу», — в свою очередь перебил ее Ульфмот, «то моей вины тут нет, видят светлые асы».
«Ну вот», — Бьярта снова хлопнула себя по колену и глянула на сестру, чуть ли не обвиняюще. «Что я тебе говорила, восточная кукушка? Никогда он просто так не приедет. Ну что ты в этот раз накукуешь? Не спеши награждать меня прозвищами, фрик непокрытых скамей». Ульфмот умел дать отпор ее ратному пылу, и его голос посуровил.
«Пока не ты, а твоя сестра одарила меня ковшом пива, так что не тебе, а ей давать мне новые прозвища».
По обычаю, наречение именем или прозвищем полагалось сопровождать подарком от давшего имя. «Что ты узнал, Ульфмот?» — мягко спросила Тюра. Теперь она не улыбалась, в ее серо-голубых глазах появилась тревога. «Фьяли?»
«Нет, пока что. Другое».
Ульфмот мельком подарил ей успокоительный взгляд и тут же глянул на Бьярту с прежней суровостью.
«Я узнал, что кто-то из ваших людей застрелил мою овцу».
«Что ты несешь?» — совсем невежливо возмутилась Бьярта.
«Застрелил твою овцу. Моим людям нечего делать, ты это хочешь сказать? Тебе сон приснился после той браги, что варит твоя старая ведьма Бинни?» «Застрелил мою овцу», — с напором повторил Ульфмот. «И мы ее привезли с собой. Принеси, Ари», — он кивнул одному из своих людей.
Со двора принесли мертвую овцу с меткой Ульфмота на ухе. Бьярта смотрела на нее с отвращением. Прямо в шее животного торчала стрела. Белая шерсть вокруг древка потемнела от засохшей крови и слиплась. Хиртманы оставили игру и подошли ближе.
Челядь потянулась из кухни в гридницу и столпилась у дверей, с любопытством ожидая разъяснений. «Это что-то новенькое», — Тюра тревожно улыбнулась, надеясь, что все еще можно обратить в шутку. «Стрелять овцу из лука. Неужели она так сопротивлялась, что с ней надо было обходиться, как с диким зверем?» Челядь начала хихикать в рукава, опасливо поглядывая на хозяйку, но Бьярте было не до смеха.
«С чужими овцами так и бывает», — сурово ответил Ульмат. «Чужая скотина для иных, как дикий зверь, ведь это ваша стрела».
«Я знать не знаю этой стрелы», — отрезала Бьярта. «С чего ты взял, что она наша?» Из кухни подошел Эгдир, воспитатель хозяйского сына. Высокий, худощавый, угловатый человек лет 40, с рыжей торчащей клоками бородой. В какой-то из первых битв с фьялями он был ранен и до сих пор сильно хромал, из-за чего в походы больше не ходил. Присев возле овцы, он взялся за древко. «Эгдир вынул стрелу, теперь он должен мстить за убийство овцы, да?» — хихикая шептала Аста на ухо матери.
«А ты что-то знаешь, да?» — шептала в ответ Тюра, хорошо знавшая свою лукавую дочку. «Признавайся, будешь свидетелем на Тинге».
Аста хохотала, будто ее щекочут, и на ее игривом личике отражалось торжество, пока она знала больше всех и не спешила делиться, наслаждаясь своей осведомленностью. Но недолго продолжалось ее торжество, потому что Эгдир тоже был не слепой. «Это...» — осмотрев вытащенную стрелу, он с недовольным и отчасти виноватым видом ткнул в сторону хозяйки грязным наконечником. Работать руками у него получалось гораздо лучше, чем держать речи.
«Знаю я эту стрелу. Чего ж тут не знать, это...»
«Ну!» — гневно и требовательно крикнула Бьярта. «Не тяни, язык-то у тебя не хромает!»
«Это...»
Эгдир посмотрел на хохочущую Асту, словно сверяясь.
«Это его...»
«Это Коль!» — Асту наконец прорвало. «Я знаю, я видела. Они с Бьорном ее подстрелили. Они играли, что она дикая. На выгоне, на горе, где овечий камень. Она в кусты забралась».
«Коль!» — вскрикнула Бьярта, услышав имя сына. «Где он? Найди его!» — велела она Эгдиру. Тот неохотно похромал к двери, зная, что поиски будут бесполезны. Десятилетний Коль отличался сообразительностью и проворством. Увидев соседа, он так спрятался, что его теперь 3 дня не найдешь, пока материнский гнев не остынет. «Нет, постой!» — Бьярта остановила его на полпути.
«Где, ты говоришь, подстрелили овцу?»
«На склоне, где овечий камень», — гордо повторила Аста как свидетель на Тинге.
«Где овечий камень?» — Бьярта смерила Ульмада уничижительным взглядом. «Объясни-ка мне, Ньорд овечьих стад, что твоя овца делала на моем пастбище?»
«Этого я тебе не могу сказать, но меня она не предупреждала», — уже не так грозно ответил Ульмад. «Но даже если она по глупости не заметила межевого камня и забрела на твой склон, это еще не причина, чтобы считать ее дикой и убивать».
«А твои пастухи по глупости не могли ее остановить? Какого тролля она забыла на нашем пастбище?» Почувствовав себя правой, Бьярта дала волю своему негодованию. «Видно, овцы пошли в хозяина, тоже ищут, как бы им поживиться чужим добром. У тебя у самого хватает пастбищ. И травы в этом году сколько угодно. Нет, своя невкусная. Надо обязательно щипать чужую. Твои овцы и так выбили у меня весь западный склон. И ты еще ездишь жаловаться. Пока твой мальчишка бил рябчиков и белок чуть ли не возле моей усадьбы, я еще терпел», — выкрикивал одновременно с ней Ульмат, почти не слушая. «Я думал, он ребенок, а родители его достойные люди и не допустят. Но теперь он бьет мою скотину. Кто знает, что будет завтра. Может, он меня самого посчитает диким, примет за фьяля. Да ты и есть дикий. Есть такие квиты, что не лучше фьялей. Я этого так не оставлю. Если ты женщина, это не значит, что я буду выслушивать твои оскорбления. Эта овца стоит 500 эйрера, и не пеннингом меньше. Платите и забирайте ее себе». «Не нужна мне твоя паршивая овца!» — крикнула Бьярта в гневе, вскочив со скамьи и сжимая кулаки. Ее лицо раскраснелось, глаза метали молнии, и она была похожа на валькирию в гуще битвы.
Твои паршивые овцы травят чужие пастбища, и мы еще должны за это платить. Сам забирай свою дрянную овцу, я тебе ни пенинга за нее не дам. В другой раз следи за своей скотиной».
«Сама следи за своими детьми», — кричал Ульмат, и лицо его от досады было таким же красным, как недавно от усталости. «Если я его поймаю еще раз возле моей усадьбы, попробуй только пальцем его тронуть», — грозила Бьярта, забыв, что сама только что собиралась оборвать сыну уши за его охотничьи подвиги.
«Ты знаешь, у меня есть муж, и не тебе, старому Борову, чета. У меня есть защитник, а ты хорошо будешь выглядеть, когда мой муж на Тинге вызовет тебя на поединок». Каждый кричал свое, ничего нельзя было разобрать. Аста в показном ужасе зажимала уши руками. Тюра кидалась то к сестре, то к соседу, безуспешно пытаясь вставить слово. Подавленный шумом честный Эгдер что-то бормотал, вертя в руках стрелу.
«Богиня Фрик!» — в ужасе кричала Тюра, прижимая руки к вискам. «Уже до поединка договорились, сумасшедшие!»
«Осенью будет Тинг, я там все расскажу», — грозил Ульфмат. О поединке он предпочел не услышать. «На Тинге люди узнают. Иди, иди на Тинг и свою тухлую овцу не забудь, а до тех пор, чтобы я тебя больше не видела». Топнув ногой, Бьярта повернулась и бросилась вон из гридницы. Дверью девичьей она хлопнула так, что весь старый дом содрогнулся, и Тюра опасливо глянула на крышу. Опираясь дрожащей рукой о стол, Ульфмат хотел подняться, но Тюра кинулась к нему, схватила за плечи и почти силой усадила обратно. «Погоди, Ульфмат, не торопись!» — сбивчиво дыша от волнения, приговаривала она. В противоположность своему воинственному имени Тюра терпеть не могла ссор, и каждое резкое слово, даже обращенное вовсе не к ней, заставляло ее дрожать. «Пожалуйста, не сердись!» умоляла она, слегка поглаживая широкое плечо Ульфмада. «Ты же ее знаешь. Она истинная богиня Скади. Как что ей не нравится, так сразу вызывает на бой. Она расстроена с утра. Мы все ждем новостей, а их все нет, весь дом беспокоится. Тут и Гудрун, дочь Гьюки, не сумела бы совладать с собой. Никто сам себе не творец, ты же понимаешь. Ты же умный человек, ты повидал жизнь. Ты не станешь ввязываться в глупую ссору с женщиной. Дай я еще налью тебе пиво. Тебе нельзя выходить таким разгоряченным, хотя не зима, а с моря дует ветер. Успокойся, все уладится».
Ее старания не пропали даром. Ульфмат больше не пытался встать, дыхание его замедлилось, гневные морщины на лбу разгладились, краска понемногу отлила от лица.
«Конечно, мальчишка!» — бормотал рядом Эгдер, жалея, что не доглядел за питомцем и позволил ему вызвать такую кутерьму. «Он же...»
Продолжение этой увлекательной истории слушайте в полной версии аудиокниги. Для вас читает Наталья Беляева.